Глава 11. Таинственная старушка. Возле бывшей столицы королевства Фулания. 19 июля 2016 год. Лето в дремучем лесу стало очень насыщенным. Митрофан хорошо обдумал просьбу ученицы и взялся за ее обучение со всей серьезностью. Каждое утро до рыбалки Варя по много раз повторяла то, чему уже научилась. После завтрака он показывал ей новое волшебство, которым нужно было овладеть до вечера. Девушка очень старалась, а схемы дракона больше не пыталась использовать ни для чего, кроме рыбалки. Антошка тоже старался, но его успехи были очень скромными. Как только Митрофан убеждался, что ученики все делают правильно, он брал с собой Бобика и уходил в лес. Однажды во время отдыха мальчик не выдержал и спросил: «Варя, как получается, что ты только появилась, а учишься быстрее меня? Можно придумать много объяснений, но, если честно, я не знаю». «Тогда расскажи, что ты об этом думаешь». «Учителя я уже спрашивал, но он сказал не забивать голову глупостями, а просто тренироваться. Во-первых, я старше. Во-вторых, у меня есть цель, ради которой я стараюсь изо всех сил. В-третьих, я уже давно научилась сосредотачиваться на том, чем занимаюсь». И сейчас считаю, что главное — не отвлекаться. «Ладно, извини, не буду тебя отвлекать», — грустно ответил Антошка. За 12 дней ученики освоили 12 видов волшебства, которые могли защитить от опасности. К Вареному удивлению, даже сейчас старик не требовал от них определенных результатов. Он лишь придирался к каждой мелочи, чтобы они делали все именно так, как он показал. Дальше стало сложнее. Учитель показал, как найти что-то, увидеть и услышать, что там происходит. Оказалось, что здесь, кроме расстояния, важно точно знать, что именно ищешь и как оно выглядит. Одно дело — искать палку, которую показал учитель. Совсем другое — найти то, что он вынул из кармана и спрятал, не показывая. Тут воображение мешало, а не помогало. Вначале ученики искали палки с зарубками в своем лагере, потом стали прятать их друг от друга, подальше. Когда и этому научились, принялись искать учителя и Бобика, которые уходили довольно далеко в лес. Чем сильнее становилось Варино волшебство, тем мрачнее она выглядела. Никто не задавал ей вопросов по этому поводу, а причина для тревоги была серьезная. Она никак не могла выбрать ответы на очевидные вопросы. «Что, если учитель попросит найти мою деревню или родителей?» Еще хуже, что делать, если он сам попытается их найти? Единственное, что она могла придумать, сосредоточиться на поиске в столице и в юго-западном направлении. Она тренировалась сколько могла, но результаты были намного слабее, чем ожидалось. Учитель же про себя объяснял ее поведение и состояние проще. До чего может любовь довести? Уж лучше не задавать лишних вопросов, а то снова расплачется. Рыбалка проходила как раньше. Во время одной из них Варя, как обычно, нырнула в одной из заводей. Но ее внимание привлек черный предмет, покрытый блестящими точками. Отправив рыбу на берег, она крикнула: «Подождите, я кое-что нашла!» Нырнула еще раз и попыталась достать то, что ее заинтересовало. Странный предмет оказался рукояткой меча, но лезвие было засыпано камнями. Пришлось нырять несколько раз, чтобы освободить его. Камни под водой поднимать легче, а с тяжелым железом особо не поплаваешь. Пришлось идти по дну до мелкого места у берега. «Что там такое?» — обеспокоенно спросил Митрофан. «Вот, достала!» — подняла она меч над водой. «Кажется, что он ценный, хоть и ржавый. Можно какому-нибудь купцу продать?» «Ой, не к добру это!» — покачал головой старик. «Кто поверит, что ты такую ценность не украла, а в реке нашла? Он же весь ржавый. Я бы и не заметила, если бы не эти блестящие камни на ручке. Если хотите, могу снова в воду выбросить. Хотя нет. Лучше на берегу воткнуть, чтобы не порезаться, когда в следующий раз в реку полезу».
«Погоди выбрасывать. Подумать надо».
Старик подал ей край посоха и помог выбраться на берег. Когда Варя подошла к костру, чтобы обсушиться, учитель уже занимался рыбой. Антошка тренировался рубить хворост, а Бобик облизывался в предвкушении завтрака. Девушка положила меч и просто ради тренировки принялась искать ножны от этого меча. Результат был несколько неожиданным. Ножны нашлись не в разрушенном городе, как она ожидала,
а в сокровищнице одного из замков намного южнее. Девушка тут же сообщила об этом учителю, но он лишь пообещал проверить это после еды. Едва дождавшись конца завтрака, Варя подала меч Митрофану. Все проверив, он сказал: «Результаты поиска верные. Тебе еще не хватает силы и опыта, но этим волшебством ты уже овладела. Это единственная хорошая новость. Мне помнится, что ты не хотела связываться со знатью. Теперь, когда есть возможность получить много денег, твои намерения изменились?»
«Нет, я вообще хочу, чтобы вы взяли этот меч в качестве платы за учебу.
Мне он не нужен. Рыбы, которую ты наловила, вполне достаточно. Поскольку ты изучила волшебство поиска, но так и не нашла любимого, я научу тебя перемещению. А затем мы с Антошкой пойдем на юго-восток, а тебе надо на юго-запад. Только границу ни в коем случае не переходи. Стража Баталабии каждого волшебника считает шпионом и отправляет за решетку». Через 3 дня Варя смогла волшебством перемещения выбрасывать рыбу на берег. Теперь ей не нужно было лезть в холодную воду. Еще через 3 дня она смогла переместить на несколько метров Бобика, который так и не понял, что происходит. Только убедившись, что ученица все делает верно, Митрофан позволил ей перенести Антошку. Сам мальчишка пока еще переносил с места на место только щепки, но старался скрыть свою зависть к Варе, у которой все так быстро получается. Тренироваться столько, сколько она, у него не хватало сил. Через несколько дней Митрофан объявил Варе после ужина: «Ночи стали короче и холоднее. Завтра на рассвете уходим. Когда выйдем из леса, ты пойдешь своей дорогой».
«Спасибо вам за все», — поклонилась Варя, как принято. «Но позвольте попросить еще об одном. Покажите, как вызвать небольшой огонек, чтобы костер развести».
«Я кремнем для этого пользуюсь. Здесь на берегу много кремниевых камешков. Сейчас покажу».
«Так я и сама смогу. А волшебством нельзя?» — спросила она, надеясь скрыть, что уже научилась этому у барона Фадея.
«Сложно это и опасно. С твоей силой и так придется на людях сдерживаться, чтобы внимание не привлекать. А если кто из знати проведает, что волшебник одновременно водой и огнем пользоваться может, тогда он и в лесу не спрячется. Уж больно редкая эта способность».
«Спасибо за совет. Буду осторожнее».
На рассвете, едва запели утренние птицы, Митрофан велел перекусить сушеной рыбой и залить костер. Как только стало достаточно светло, он повел учеников на юг. Бобик весело бегал вокруг, исследуя неизвестные места, а людям было грустно в преддверии расставания. После полудня они вышли из леса и тепло попрощались. Варя пошла на юго-запад, в сторону дороги на Филистенг, а старик с учеником и Бобиком на юго-восток. Идти по бездорожью было непросто, да еще и меч, обмотанный корой и тряпками от посторонних глаз, с каждым шагом казался тяжелее. Но Варя не унывала. Митрофан щедро поделился с ней сушеной рыбой, а воды она могла создать сколько угодно. По одному ему известным приметам старик предупредил, что к вечеру соберется дождь, так что надо поторопиться добраться до ночлега. Варя спешила как могла. Вскоре она добралась до обжитых мест, а позже и до проторенной дороги. Постепенно небо заволокли сначала белые облака, а затем и серые тучи. В одной из бедных придорожных деревушек девушка заметила худого старика, который колол дрова, и крикнула: «Добрый человек, позволь на сеновале переночевать и дождь переждать, а я с дровами подсоблю».
«Сена там нет, а все же крыша над головой», — отозвался он, глянув на девушку и на небо. «Можешь ночевать».
«Спасибо», — сказала она, заходя во двор. «Сейчас вещи под крышу заброшу и займусь дровами».
Помня предупреждение учителя, Варя колола дрова топором, а не волшебством. Но и так было куда проворнее хозяина. Она успела и поленья собрать, прежде чем пустился мелкий дождик.
«Может, в избе переночуешь?» — спросил хозяин, спрятавшись под крышей. «Только угощать у меня почти нечем».
«Не стоит беспокоиться. У меня с собой немного еды есть, а на земле спать не впервой».
Дождь лил все сильнее. Потолок стал протекать во многих местах, но и сухой клочок земли для сна нашелся. Девушка перекусила сушеной рыбой, безуспешно попыталась найти Валеру и легла спать. Утром небо было все еще затянуто тучами, но дождь закончился. Она поблагодарила хозяина и ушла.
Теперь уж по траве на обочине было легче идти, чем по раскисшей за ночь колее. Чем ближе к столице, тем оживленнее становилась дорога. Варя перестала пользоваться волшебством, а воду пила, как все, из придорожных колодцев. Как бы ни была тяжела дорога, с каждым шагом цель все ближе. Девушка подошла довольно близко к горе, на которой стоял Филистенг, но уже вечерело, а в городе место для ночлега найти сложнее. Она решила, что стоило бы переночевать в ближайшей деревне. Здесь Варя подошла к дому победнее и крикнула. «Хозяева, пустите на сеновал переночевать! Еды не нужно!
Заходи!»
Махнула рукой в сторону сарая молодая женщина в слезах.
«Что-то случилось? Может, я чем-нибудь смогу помочь?»
Забеспокоилась Варя, увидев ее состояние.
«Разве что если бочки делать умеешь!»
Горько развела руками хозяйка. Теперь девушка заметила, что во дворе валяются не просто сломанные бочки, а несколько готовых и части, которые еще предстояло превратить в бочку. В большом сарае с приоткрытыми воротами виднелись стружки и доски. Судя по звукам, там кто-то строгал дерево. Она прикинула в уме, что нельзя оставлять людей в беде, и сказала, «Доски точно смогла бы, а дальше я не умею. Для бочек ведь надо дерево гнуть».
«Ты серьезно?»
Удивленно посмотрела на нее хозяйка, утирая слезы.
«Да уж, вижу, что тебе не до шуток. Только не хотелось бы материал портить. Ты сама бондарь или есть мастер, который покажет, что да как?»
По-деловому спросила гостья.
«Сейчас будет мастер. Ты пока вещи на сеновале оставь, а я его подниму», —
засуетилась хозяйка. Когда Варя вернулась с сеновала во двор, у стены сидел худой, бледный хозяин с перемотанной рукой. Как бы извиняясь, его жена сказала.
«Веревка лопнула, когда клепки стягивал. Рука сломана, а нам за неделю надо купцу еще 10 бочек приготовить. Сын от силы пару штук успеет без помощника».
«Это подождет», — неожиданно решительно ответила Варя.
«Я полностью исцелять не умею, но уж полегче станет».
С этими словами она сосредоточилась, немного подвигала руками, а затем спросила ошарашенного бондаря.
«Как себя чувствуешь? Только не дергай руку, она еще не зажила».
«Да теперь я и работать смогу, если потерпеть».
«Говорю же, что нельзя. Хотя бы пару недель руку побереги. Я не лекарь. Может, подольше надо? Показывайте, из чего доски делать и какие именно».
Хозяин, все еще бледный, но преисполненный решимости, резко поднялся и пошел в свою мастерскую, где строгал дерево его 7-летний сын. Они работали, пока не стемнело. Все бревна, которые были, гостья распустила своим волшебством на доски нужной толщины, да еще такие гладкие, что и строгать не нужно. Прямоугольные заготовки тоже получились легко, а вот делать изогнутые бока для клепок у нее не вышло.
«Извините, я вашим инструментом не умею пользоваться, а волшебством лучше не получится»,
показала она бондарю неровную заготовку, с которой долго возилась.
«Что ты? Я и со здоровой рукой на такую работу несколько дней потратил бы».
«Теперь точно успеем», — восхищенно ответил бондарь.
«Много дать не смогу, только еды и несколько медиков.
Я платы не просила. Что дадите, зато и буду благодарна», — ответила Варя. «Но у меня будет просьба. Немного поцарапайте доски, чтобы были похожи на обычные. А то купец в следующий раз тоже такие требовать будет. И еще одно. Никому не говорите, что вам волшебница помогала. Я только учусь, в гильдии пока не состою».
«Да, конечно, мы понимаем», — кивнул бондарь.
Поужинали они все вместе. Кроме сына в этой семье было еще две дочки 3 и 4 лет. Девочки молча поглядывали на гостью, но за столом вели себя тихо. От ночевки в избе Варя отказалась, а рано утром с поклоном взяла у хозяев котомку с буханкой хлеба, несколько медиков и ушла в столицу. Девушка снова легко миновала северные городские ворота, а комнату сняла в самой дешевой гостинице у западных, чтобы поближе к границам Баталабии. Дешевле было только на чердаке, но там не было отдельных комнат, лишь солома на полу. Запершись в своей комнате, Варя первым делом принялась искать Валеру, но безуспешно. За скромным завтраком из сушеной рыбы с хлебом она задумалась.
«Может, безопаснее предложить меч не купцу, а придворному волшебнику Фадею? Он, похоже, человек порядочный. С другой стороны, надо учитывать борьбу за власть. Не хотелось бы оказаться связанной с какими-нибудь заговорщиками».
И тут Варю осенило, что она может сейчас найти заговорщиков своим волшебством, чтобы наверняка с ними не связываться. Это ведь не слежка, которую могут заметить. Как известно из истории, чем больше власть, тем больше желающих ее заполучить, подумала девушка и решила начать с королевского замка. Удача улыбнулась ей с первой попытки, если можно назвать это удачей. Она нашла двоих, которые не просто стремились к власти, а готовили убийство. Первым ее порывом было сообщить об этом. Только кто поверит волшебству крестьянки, которая даже в гильдии волшебников не состоит? Нет, надо действовать очень осторожно и по возможности незаметно, решила она. Следить за подозреваемыми было не так захватывающе, как она думала. Зато можно было рассматривать вычурные наряды придворных, да и сам замок внутри был красивым. Ушло полдня, прежде чем ей удалось выяснить, что именно затевают заговорщики. Все должно было случиться завтра после заката. Теперь можно было убрать волшебство и задуматься, что делать дальше. Девушка очень устала поддерживать концентрацию, поэтому сначала просто легла и незаметно уснула. Проснулась она через несколько часов, когда солнце опустилось уже очень низко к вершинам далеких гор. Это было заметно лишь благодаря узкому промежутку между двумя соседними зданиями. Варя снова попыталась найти Валеру. Скорее, ради тренировки, а не надеясь на результат. Никого не найдя, она немного понаблюдала за заговорщиками и жизнью в замке. Там все казалось тихим и спокойным. За скромным ужином она продолжила обдумывать, что можно было бы сделать и к чему это приведет. Если рассказать страже или даже самому королю, вряд ли поверят. Принц Савелий поверил бы, но теперь уже ему не поверят. Еще хуже, если придется объяснять, почему она обратилась именно к нему. Но и сложа руки сидеть нельзя. Если заговорщикам все удастся, рассказывать будет уже бесполезно, подумала она. Оставался единственный выход — поймать заговорщиков на горячем. Тут уж поверят, если удастся их остановить. А если они победят, то странная крестьянка вполне подойдет, чтобы обвинить ее в убийстве, промелькнула тревожная мысль. Если заговорщики что-то заподозрят, то меня тоже обвинят только в клевете на знатных персон. Мало того, ночью по городу ходить хоть и не запрещено, но опасно. Принц предупреждал, что ночью всех подозрительных стражники могут схватить просто для проверки. Так и не определившись, что же делать, Варя уснула. Ей снилась то погоня, в которой ее вот-вот схватят стражники, то принц Савелий, молящий ее о помощи, то король, обвиняющий ее в случившемся. Проснувшись после очередного кошмара, она решила: «Ладно, постараюсь раскрыть этот заговор. Не зря ведь учитель столько разных видов волшебства показал мне для защиты. На крайний случай придумаю план побега». Это помогло успокоиться и немного поспать нормально. С самого утра девушка время от времени, чтобы не уставать, наблюдала за жизнью в замке. Каждый занимался своим делом, как обычно. Только случайно Варя заметила, как один из заговорщиков написал странные записки разными почерками, но никому их не отдал, а так и носил в кармане, выжидая подходящего случая. Около полудня девушка услышала стук в дверь. Пришел хозяин и сказал: «Ты заплатила за одну ночь. Если хочешь еще оставаться, заплати за вторую». «Хорошо. А когда именно я должна освободить комнату, если завтра уйду?» «До полудня», — ответил он, взял монеты и ушел. Девушка продолжила наблюдать и строить планы. «Как тяжело жить, когда можно полагаться только на себя», — подумала она. «Как ни крути, предстоял тяжелый вечер. А может, и вся ночь». Варя легла поспать, чтобы набраться сил. Это помогло. Проснулась она отдохнувшей. Солнце было еще высоко. Девушка поела, собрала вещи и снова принялась обдумывать все возможные варианты. Как ни посмотри, не только в худшем случае свое лицо показывать было бы опасно. Варя решила использовать волшебство, чтобы выглядеть как старушка. Второй сложностью было уйти и вернуться так, чтобы хозяин гостиницы ничего не заподозрил. Убедившись, что рядом никого нет, Варя изменила внешность, исчезла в комнате, а появилась в темном переулке без окон. Она медленно побрела в сторону замка и подошла к воротам за несколько минут до того, как их должны были закрыть на ночь. «Это королевский замок. Уходи по-хорошему», — строго сказал стражник. «Зови начальника стражи. У меня дело срочное», — ответила она, сняла с плеч замотанный ржавый меч
и принялась его развязывать.
«Я начальник караула»,
— представился старший, подозрительно рассматривая нищую старушку.
«Дай двух человек, чтобы проводили меня к принцу Дмитрию. Я обязательно должна передать ему это сегодня».
Откинула она тряпку, показав серебряную рукоять, инкрустированную драгоценными камнями.
«Почему не королю? И почему такая срочность?» — насмешливо спросил начальник.
«А это его высочество тебе сам объяснит», — улыбнулась она в ответ, а затем тихо добавила. «И чем сильнее я опоздаю, тем подробнее объяснит. Дорогу я знаю, мне стража нужна, чтобы по пути не останавливали с расспросами».
Начальник караула, озадаченный и такой наглостью, и драгоценностями в руках нищей старушки, колебался лишь мгновение. Он решил, что это слишком не похоже на шутку. На всякий случай он лично проверил, что в сумке у посетительницы лишь кусок хлеба и рыба, и послал с ней двоих. Несмотря на преклонный возраст, гостья шла быстро и уверенно. Именно туда, где ждал первый принц, только что получивший записку заговорщиков. Она постучала в дверь, открыла ее с его позволения и сказала с поклоном, показав рукоять меча.
«Ваше высочество, эти драгоценности я принесла вам в дар лишь в доказательство срочности моего дела. Согласитесь ли вы выслушать меня наедине?»
«Хорошо». «Вы», — обратился он к стражникам, — «ждите снаружи».
«Прошу вас, возьмите меч», — поспешила Варя к принцу, протягивая его ручкой вперед, как только дверь закрылась. «Он ржавый, но на вас готовится покушение, а другого нет. Я помогу волшебством, как только они придут».
«Думаешь, я так просто тебе поверю? И откуда у нищенки такой дорогой меч?»
«Извольте посмотреть сюда».
Она быстро нашла волшебством и показала, как по тайному проходу бежит три человека с мечами в руках.
«Сейчас вон в той стене откроется потайная дверь, и они нападут. Я стану поодаль и буду понемногу им мешать. Надеюсь, вы сможете никого не убивать, чтобы они признались, кто их нанял. Прошу вас, станьте подальше и спрячьте меч, чтобы они не успели уйти тем же путем. Остальное я расскажу позже».
Она убрала изображение и, не дожидаясь разрешения, попятилась в тень у стены. Принц не только отошел. Он оказался достаточно смелым, чтобы повернуться спиной к потайной двери, краем глаза наблюдая за старушкой. Долго ждать не пришлось. Дверь тихо открылась. Трое с обнаженными мечами постарались подобраться к Дмитрию незаметно. Он продолжил стоять так же, пока заговорщики не прошли половину пути. Только после этого принц повернулся к ним, готовясь отразить нападение. Они бросились в атаку и тут же упали, споткнувшись о невидимый барьер Вари. Они были без доспехов, но железные мечи громко зазвенели. Стражники, пришедшие с Варей, не задавали вопросов. Они сразу поняли, что внутри что-то произошло, и ворвались в зал. Одного из нападающих принц оглушил рукояткой меча. Второй успел встать, но принцу удалось выбить меч у него из рук. Третий бросился бежать, но снова споткнулся о невидимый барьер. Стражники связали нападавших и уже собрались увести их. Но Варя сказала:
«Ваше высочество, позвольте стражникам увидеть, кто за этим стоит, чтобы приславший этих людей не смог их убить».
«Я и так знаю, что это мой брат написал записку», —
сердито ответил принц.
«Осмелюсь предположить, что речь идет о том, кто сейчас придет с такой же запиской. Именно его собирались обвинить в вашей смерти», — с поклоном спокойно объяснила она.
«Хорошо, показывай», — все еще сердито махнул рукой принц.
«Вот человек, ждущий сигнала», — сказала Варя и показала картинку.
«Мы должны были помахать свечой кругами у второго окна», поспешил признаться один из нападавших.
«Если позволите, пусть стражник помашет, а мы посмотрим, кому об этом доложит заговорщик», предложила Варя и снова с поклоном.
«Помаши», приказал принц.
Стражник подошел к нужному окну и помахал свечой кругами. На волшебной картинке все ясно увидели, как заговорщик улыбнулся, а потом попытался скрыть эмоции и поспешил по коридорам замка. В это время пришел принц Савелий и с удивлением спросил, показывая записку.
«Брат, что здесь происходит и зачем вы позвали меня сюда таким странным способом?» «Смотри сюда, мы наблюдаем за заговорщиком», — сухо ответил тот и показал мечом в сторону картинки.
Все, кто был в зале, увидели и услышали, как заговорщик пришел в комнату третьего принца и с нескрываемой радостью сообщил: «Ваше высочество, все удалось!»
«Ты уверен, что наши записки уничтожены?» — спросил тот подозрительно.
«Не извольте беспокоиться. Я приказал подать знак только после того, как первый принц будет убит, второй ранен, а записки сожжены».
«Хорошо, барон. Возвращайтесь к своим делам. А о следующем шаге поговорим через 2 месяца, как и договаривались». Барон ушел, а Варя отменила волшебство. В зале стояла тишина, и после того, как изображение исчезло, старшим братьям с трудом верилось в коварство младшего.
Савелий нарушил тишину первым. «Нужно срочно сообщить отцу. Уверен, он щедро наградит всех, кто спас жизнь его наследника. Это подождет. Сначала я хотел бы узнать, кому ты служишь», — гордо потребовал принц Дмитрий, обращаясь к Варе.
«Ты знаешь о замке слишком много, чтобы я поверил, что ты простая волшебница».
«Я служу лишь справедливости, а в награду прошу позволить мне незаметно уйти. Я дала слишком много обещаний, которые не позволят мне удовлетворить любопытство его величества. Поэтому я предпочла бы исчезнуть, чтобы не сердить его».
«Ворота замка все равно будут заперты до утра», — заметил Савелий. «Это не проблема. Я все еще здесь лишь для того, чтобы попросить не искать меня, когда исчезну», — с поклоном ответила она.
«Хорошо. Мы уйдем сейчас, а ты можешь уйти, когда пожелаешь», — ответил первый принц. «Все остальные идем в тронный зал. Это возьми за меч, хотя он стоит намного больше», — бросил он Варе свой кошелек. Они вышли и закрыли за собой дверь. Но, сделав пару шагов, Савелий вернулся и крикнул: «Приходи, если нужна будет помощь!» Ему никто не ответил. Зал был уже пуст. Варя спешила по тайному проходу в город. Слишком далеко перемещаться она не рисковала, а в место, которого не видно, тем более. Ход вывел ее в какой-то подвал. Наверху слышались голоса, так что пришлось рискнуть, чтобы перенести себя на ближайшую улицу. Кошелек принца, который мог бы ее выдать, Варя решила с собой не нести. Она спряталась в темном переулке и быстро нашла применение монетам, а пустой кошелек бросила здесь же. Благополучно добравшись до гостиницы, старушка исчезла в переулке и появилась в своей комнате. «Кажется, все удалось», — с облегчением подумала она и вернула себе прежний вид. Девушка не очень устала после вечерней прогулки. Сердце переполняло радость, что она смогла сорвать заговор. Она начала с любопытством разглядывать, что происходит в замке. В тронном зале было пусто. Поиск показал, что старшие принцы уже в своих покоях, а младший, весь в слезах, под конвоем, направляется в подземелье.
«Не знаю, будет ли первый принц хорошим королем, но уверена, что от младшего добра ждать бесполезно», — подумала Варя и легла спать.